11 стих звучит как 9.1.1. Для тех, кто здесь онлайн или здесь, кто присутствует нам, мы изучаем Римлянам 9.1.1, и это отличная серия под названием Римлянам 9.1.1. И сегодня мы начинаем с 9 главы, с 1 по 5 стих. Истину говорю я вам. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты явил Себя нам через Своё Слово и еще более полно в Иисусе. И сегодня, когда мы являемся пред лицо Твое, если мы прожили не по Слову Твоему, мы просим Тебя, прости нас. И только по милости Твоей мы привлечены к Тебе. Только по милости Твоей, что мы пришли к пониманию Слова Твоего. И мы просим о Твоей милости к нашим сердцам сегодня. Господи, помоги нам понять 9 главу 9.1.1. И не просто понять значение для верующих первого века, но значение этих слов для нас сегодня, чтобы мы могли жить в свете Твоего Слова. Во славу Твою, во имя Иисуса мы молились. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы все переживаем значительные события, как положительные, так и отрицательные. И они меняют нашу жизнь. Иногда очень сложно даже вспомнить, какой была жизнь до вот такого какого-то чрезвычайного события. Например, когда вы летали на самолете, вы, наверное, знаете, что иногда вы ставите свой багаж на ленту, и он проходит через просвечивание, и потом, когда иногда ваш чемодан идет отдельным путем, и подходит к вам специалист и говорит, что-то там не так с вашим чемоданом, откройте, пожалуйста. И он иногда достает бутылочку с шампунем и говорит, о боже, ну не может быть, или гель какой-то, да что же я. Или зубная паста, которая превышает количество допущенных жидкостей. И потом это все убирается в сторону, и вы думаете, боже мой, это я опять буду с грязными волосами и с нечищенными зубами? И, возможно, вопрос возникает, это вы вообще паковали чемоданы это свои? Не-не-не, мой сосед это делал для меня. Но, конечно, мы так не говорим, потому что тогда нас просто не пустят на самолет. Что стоит за вот этим экраном, который просвечивает чемоданы? Вы знаете, какова была жизнь до сентября 11-го? 11 сентября 2001 года. Вы помните, что происходило? Если вы моложе, возможно, вы не помните. Но вы увидите, вы, наверное, видели фотографии. 11 сентября 2001 года угнанный самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра в 8:46 утра. Через 17 минут еще один угнанный самолет врезался в южную башню в 9:03. Как можно это не запомнить? Я был в Принце Руперте. Я помню, мы были в ресторане с семьей. Я помню, как видел изображение на экране телевизора в ресторане. Это было так нереально. Я вспомнил, как посещал эти башни в подростковом возрасте. Как вообще это может происходить такое? Подумайте о том, как 11 сентября изменило нашу жизнь. Я говорил про то, как проверяют наши чемоданы в аэропорту теперь. Это один из тех способов, как изменилась наша жизнь. А теперь представьте себе, там было 2977 человек, которые погибли в результате этой катастрофы. Это стало самой большой гибелью людей в Америке в результате нападения. 441 спасатель погиб. Это было самой большой потерей среди спасателей за один день в американской истории. Трагическая катастрофа. У нас был тут гость, который выступал перед нами, и он сказал, что он был в это время там, в этой башне. Он был этажами выше этого столкновения. Только 4 человека спаслось, которые были выше того этажа, куда врезался самолет. Он был один из тех 4. И он рассказывал историю, как он и его коллега пытались найти способ, как спуститься вниз. И через 2 минуты после того, как они спустились, все здание осело и разрушилось. Абсолютно трагическое событие. Но даже вот в этом событии Господь работал. Трагический момент. Жизнь человеческая изменилась навсегда. Мы до этого не говорили много про терроризм. Мы знали о том, что это существует, но поскольку события 11 сентября вызвали общий страх, война вот эта с терроризмом подтолкнула к усилению наблюдения за всеми гражданами, улучшению координации сбора разведданных по всему миру. Военный ответ США на теракт 11 сентября, а именно войны в Ираке и Афганистане, оказал глубокое дестабилизирующее воздействие на Ближний Восток и Северную Африку, и мы чувствуем влияние этих событий. Теракты 11 сентября вызвали всеобщий страх, тревогу, депрессию. Многие были обеспокоены, их чувство безопасности было поколеблено. Многие молодые люди, которые на момент теракта было от 5 до 24 лет, они называют этот день решающим моментом для своего поколения. И это, надо сказать, оказало такое влияние не только на их поколение. В целом, события 11 сентября оказали глубокое и продолжительное влияние на мир. Нам действительно теперь сложно вспомнить, какой была жизнь до проверок безопасности в аэропортах. Мы совершенно не помним этого. Мы идем и сразу знаем, что нас ожидает. Как это жить без наблюдения за данными? Без того, чтобы думать, а кто смотрит за моим смартфоном? Жить вот без того, чтобы вспомнить о терроризме и всего беспокойства, которое все это порождает. Если нам трудно вернуться к жизни до 11 сентября, представьте, нам, наверное, еще тяжелее вернуться в мир первого века, в мир Израиля первого века, Римской империи первого века. И вот теперь, чтобы подумать о событии, гораздо более значимому и далеко идущему, чем 11 сентября, пришествие Иисуса Христа. Мировая история изменилась навсегда. Послание к римлянам с 9 по 11 посвящено событию. Давайте вернемся к тому времени, когда Иисус только воскрес, и Святой Дух сошел на верующих. И церковь росла день за днем от Иерусалима до Иудеи, Самарии и даже Рима. И возникло напряжение в Риме. Павел не основал домашних церквей. Скорее всего, они были основаны евреями-христианами, вернувшимися в Рим с празднованием Пятидесятницы в Иерусалиме. Это упоминается в Деяниях, 2 глава. Первые несколько десятилетий церковь была преимущественно еврейской. Но в 49 году нашей эры римский император Клавдий изгнал всех евреев, и включая тех, кто были уже христианами. И больше язычников стало вливаться в христианскую церковь. И вы можете себе представить, какое напряжение появляется, когда сначала все являются, христиане являются одной национальности христианами, и потом вдруг появляются намного больше людей других национальностей, и начинаются вот эти все вопросы и разногласия. И мы можем себе представить язычников, желающих все дальше и дальше отходить от правил иудаизма, в то время как евреи и христиане чувствовали, что теряют что-то ценное, свою идентичность, свою историю. Павел, послание к римлянам, пишет около 57 года, когда римские власти спокойно разрешают евреям вернуться в Рим. Но возвращающиеся христиане-евреи возвращаются в церковь, которая настолько изменилась. Там теперь господствуют язычники. Мы можем себе представить напряженность, разговоры, разногласия. Мы можем себе представить язычников, которые хотят проявлять вот эту свободу, которую они имеют во Христе. И они считают, что те правила, которые в иудаизме, они их ограничивают. А евреи и христиане спрашивают себя, мы теряем все здесь, мы теряем свою историю, мы свою теряем идентичность, что же останется? То, как пришел Иисус, было таким неожиданным и таким влиятельным, никто не ожидал такого. Многие язычники входили в церковь, уверовав. Но очень немногие евреи приняли своего Мессию. Почему? Могли ли все эти неевреи присоединены к Божьему народу, не лишая евреев прав? Захотят ли неверующие евреи присоединиться к языческой церкви? Как могла церковь, состоящая в основном из язычников, исполнять Божьи обетования? Как? И Павел пишет это послание, зная, что есть вот эти все конфликтные ситуации, несогласия между ними. И до того, как мы туда углубимся, давайте посмотрим, вспомним несколько важных моментов. В послании с 5 по 8 главу он обращается к нашей уверенной надежде, которая проистекает из правильных отношений с Богом. И единственное, что может нас спасти, это наша вера в Иисуса Христа. Добрые дела никогда не работают. Мы никогда не сможем соответствовать требованиям Бога сами по себе. Послание к Римлянам 5:8 Павел обращается к нашей уверенной надежде, которая проистекает из правильных отношений с Богом. Те, кто следует за Иисусом, больше не живут в рабстве греха. Для нашей уверенной надежды есть еще больше оснований. И дальше он говорит о том, что мы больше не живем под гнетом греха, у нас есть сила не грешить. Святой Дух, обитающий в нас, дает нам возможность победить, преодолеть грех в нашей жизни. Святой Дух сообразует нас с образом Иисуса. Он завершит свою работу, и Он будет продолжать нашу работу даже тогда, когда мы несовершенны. Мы непременно прославимся, мы предузнанные, предопределенные, призванные, оправдание. И говоря об этом, обо всем, что это значит быть Иисусом, 8 главой Павел приглашает всех, иудеев и язычников, присоединиться к Нему в поклонении. 8 глава, 34 стих. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. И 37 стих. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Аллилуйя! Эти могущественные истины дают нам надежное основание для жизни в Иисусе сейчас и навсегда. Но как совместить ликование Римлянам 8 с отчаянием Павла в Римлянам 9? Как нам совместить такие две противоположные вещи? Если Евангелие сначала пришло к евреям, они веками готовились к приходу своей Мессии, почему они не откликнулись в массовом порядке? Огромный вопрос. Неужели Бог не сдержал своего слова? Были ли теологические основы веры евреев полностью поколеблены? Каковы тогда Божьи цели для Израиля сейчас? Если читали книгу «Деяния» в главе 9, вы обратили внимание, как Павел шел в Дамаск, чтобы преследовать христиан. И по дороге он встретил воскресшего Иисуса. И этот драматический опыт изменил его жизнь навсегда. После его драматического обращения он проповедовал смело Евангелие. Но в город за городом реакция евреев была неутешительной. Совершенно немногие поверили в Иисуса. Что, Павел был слишком оптимистичен? Возможно, вы можете провести параллели в своей жизни с этой ситуацией в жизни Павла. Вы поверили в Иисуса, это был просто огромный опыт в вашей жизни. Ваша жизнь изменилась навсегда. И это изменение остается очевидным. И очевидно не только для вас, а для окружающих тоже. И вы делитесь своим опытом с братьями, сестрами, родственниками, друзьями. Но они не откликаются на Евангелие. И вы спрашиваете себя, почему? Почему они остаются такими застывшими, такими безответными? Центральным вопросом в Римлянах 9:11 является целостность Бога. Но это есть и вопрос, можно ли доверять Богу или нет. Если Божьи ветхозаветные обетования Израилю не исполнились, то как верующие из язычников могут быть уверены, что для них исполнится великие обетования главы 8 послания к римлянам? В этих главах Павел затрагивает огромные темы, большие темы. С одной стороны, он будет говорить о Божьем суверенном избрании своего народа и о том, что он обязательно исполнит свои цели в истории. С другой стороны, Павел расскажет об ответственности человека, который решил следовать за Иисусом, и о том, что есть возможность уверовать в Иисуса и для иудеев, и для язычников. Он расскажет о том, что язычники включаются в Божью семью, и о том, что Израиль будет спасен. Центральная тема такова. Бог верен, Он держит свое слово. И это главная тема послания. Давайте углубимся в главу 9. После момента радостного, вдохновленного Пасхой поклонения в конце главы 8, Павел начинает главу с болезненного плача. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует моя совесть, мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Посмотрите, как эмоция выражается через двойное как бы подтверждение в этих стихах. Когда он плачет, он говорит: «Я говорю правду, я не вру». Он ссылается во Христе и в Святом Духе. Ссылается: «Великая скорбь, непрекращающая тоска, проклят и отрезан от греха мои братья и мои родственники». Отвержение Иисуса евреями для Павла было гораздо больше, чем интеллектуальная проблема. Он скорбит, у него болит сердце, это давит на него, это его семья, это его братья и сестры, это глубоко личное. Он подобен ветхозаветным пророкам. Послушайте пророка Иеремию, Иеремия 4 глава. Послушайте, о чем плачет Иеремия, о том, что делают евреи в его дни. «Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы». И он пишет от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не может. Павел подобен Иеремии. А если кто сомневается в этом, он призывает двух свидетелей. «Истину говорю во сне, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Святом Духе». То есть, если у вас есть какие-то сомнения в том, что я говорю, то я, во-первых, взываю к Иисусу, потому что Он есть истина. А во-вторых, Он ссылается на свою совесть, которая находится под контролем Святого Духа. А Он есть Дух истины. Так что два свидетеля свидетельствуют о словах Павла. Иисус и Святой Дух. И он говорит: это мои свидетели. Они свидетельствуют о том, что я истину говорю. Я в этом состоянии. Почему? Потому что если израильские братья и сестры отвергнут Иисуса, они будут прокляты перед Богом, разлучены с Ним, они погибнут. Печалиться можно, но нужно молиться. Посмотрите в 10 главе, 1 стих, что пишет Павел: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. Он не хочет ничего, кроме спасения своих еврейских братьев и сестер. Вот почему он скорбит, вот почему он молится. Возможно, вы можете отождествить себя с болью Павла. Если вы давно молитесь за детей, супругов, родителей, бабушек, дедушек, за детей, родственников и друзей, вы молитесь, возможно, уже продолжительное время, и вы делитесь с ними своей верой. Вы не могли бы быть более преданными их спасению, но отклика почти нет. Бремя Павла настолько велико, что он пишет следующее в 3 стихе. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Он здесь как Моисей. Моисей был так посвящен своим людям, людям Израиля, что когда... что когда он обнаружил, что и народ Израиля совершает идолопоклонство, почти сразу после того, как Господь обращался к ним. Давайте прочитаем Исход, 32 глава. «На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Моисей умоляет о прощении Израиля. И он осмеивается просить Бога вычеркнуть его самого из книги жизни, если это искупит грех Израиля. Павел подобен здесь Моисею. Он говорит, что он был бы готов даже быть проклятым, навсегда отделенным от присутствия Христа, если только Израиль таким образом мог бы быть спасен через его жертву. Вот это преданность. Помните? Павел свидетельствовал Филиппийцам в 3 главе, что он пожертвовал всем. Он посчитает все утратой, чтобы обрести Христа. Он отрешился от всего, чтобы быть со Христом. Он считает, что Христос — это все. А здесь он говорит, что он готов даже разлучиться со Христом, если такая жертва приведет братьев и сестер ко спасению. Вот это посвящение. Вы знаете, я иногда слышу, как люди говорят: я сделаю все, чтобы спасти своих родителей. Иногда родители говорят: я сделаю все, чтобы спасти своих детей. Это у нас в крови. Если я что-то могу сделать, если я могу принести какую-то жертву, чтобы принести своих к Богу, я сделаю это с радостью. Я сделаю все, чтобы мои друзья узнали Иисуса. Павел, у него здесь нет проблемы теологической. Он совершенно хорошо знает, что его жертва ничего не даст. Только Христос может заменить Божий гнев на грех. Павел также знает, что он не может быть отделен от любви Христа. Он четко это понимает, но он пытается выразить словами то, как он посвящен своей еврейской семье, что он готов был бы сделать для них. И если вы посвящены также спасению своих родных, вы должны знать, что только Иисус спасает. Хорошо быть преданным, но спасает только Иисус. Независимо от того, насколько мы связаны с семьей, независимо от того, насколько мы связаны с нашими, привязаны к нашим родителям, детям, нам неважно, насколько мы готовы пожертвовать ради их спасения, мы должны помнить, что только Иисус спасает. Павел, он последователь Иисуса. И это не значит, что он таким образом отменяет свои естественные связи с семьей, нацией. Евреи были братьями и сестрами Павла по расе и национальности. Вместе со своими еврейскими братьями и сестрами он разделяет тысячелетнее духовное наследие. Павел в Римлянах 9, он называет их израильтянами. Израильтяне — это люди Израиля, избранные Божьи люди. Павел усиливает здесь вот это значение, что они уникальны, что говорит об их избранности. Римлянам 9. Они израильтяне, им принадлежит установление, слава, заветы, законоположение, поклонение, обетование. К ним принадлежат патриархи, и из рода их по плоти Христос, который есть Бог над всем, благословленный во веки. Аминь. Им принадлежит то, что они получили от Бога. Мы вот здесь можем увидеть список из 8 преимуществ. Их можно разделить на 2 параллельных списка. То, как их приняли, это то, какие преимущества у Израиля. Принятие и закон, поклонение, слава, завет и обещание, патриархи и Мессия, Христос. Давайте начнем с усыновления и закона. Это восходит к Израилю. Израильтяне стали Божьим народом, когда Он их спас их от рабства в Египте, дал им свой закон на горе Синай через Моисея на горе Синай. Они были избраны из всех народов земли. Не потому, что они были таким народом великолепным, а Он выбрал их, чтобы они стали Его драгоценным достоянием. Это был личный выбор Бога. Бог говорит об Израиле: «Израиль – мой первенец». А это в Исходе. И в Иеремии он говорит: «Я – отец Израиля». Он выбрал их, принял их, дал им свой закон. Он произнес уникальное откровение своей воли с его голосом, написал своим перстом. Второй пункт в этом списке – слава и поклонение. Как избранный Богом народ, Израиль наслаждался личным присутствием Бога, символируемым славой Божьего присутствия, которое поселилось под Скинией, а потом наполнило храм Соломона во время посвящения. Им принадлежит поклонение, жертвоприношение, праздники. Третье – это заветы и обещания. Господь устанавливал заветы с Авраамом, Моисеем, Давидом, и Он устанавливал тесные отношения со своим народом, Израилем. Израиль получил обещанное благословение, то, что потомки будут благословением для народов, и обещание спасти через Мессию, который произойдет от них. Они получили так много патриархов и Мессию. Бог с радостью назывался Богом Авраама, Исаака и Иакова. Они были праотцами от Израиля. Им было столько дано обетований. И мало того, сам Мессия, Иисус, Он обещание, великое обещание, данное патриархам. Патриархи открыли историю Израиля, а Иисус – это завершение этой истории. Он исполнил предназначение Израиля. Иисус был Мессия. Он пришел к Своим. Для Иисуса это было личное. Он любил свой народ. Знаете, когда мы смотрим, как Павел говорит об этих 8 преимуществах израильтян, он рисует историю, которую трудно описать 2 словами. Это называется, наверное, духовное наследие. Хорошо иметь духовное наследие, это правда здорово. Но вера в Иисуса, она насущно необходима. Духовное наследие – это действительно благословение, но его никогда не бывает достаточно. И здесь начинается великая ирония израильской истории. Вместо того, чтобы Израиль принял свою мессию, они отвергли его. Они так много получили. Они могли продолжать жить в своем духовном наследии вместе с Мессией, но они отвергли его. И когда мы читаем через послание Римлянам, мы видим, что теперь те благословения, которые были даны евреям, их получили не евреи. Посмотрите, как у нас список будет. Это 8 преимуществ всех учеников, не обязательно, которые являются евреями. Это усыновление в детей Божьих, закон написан на их сердцах, слава присутствия Святого Духа, духовное поклонение. Обещания исполняются во Христе. Патриархи, сыновья Авраама, и Христос как Спаситель и Господь. Тогда израильтяне, конечно, спрашивают, а что же наше? Что осталось нашим? Израиль никогда не ограничивал Иисуса и не контролировал Его. Он был не только их. Он всегда был намного больше, чем патриархи. Он был средством спасения для Израиля и всего мира. На него никогда не могла претендовать исключительно одна раса, потому что он был и есть гораздо больше, чем еврейское человеческое существо. Иисус есть Бог над всем, благословленный во веки веков. Аминь. Он полностью Бог, царствующий над всем сущим. Как пишет Павел в Колоссянам 2:9, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Вся полнота. Иисус пришел, обещанный Мессия. И ошеломляющая новость состоит в том, что евреи отвергли свою Мессию, своего Бога, своего Спасителя и Спасителя мира. Через Иисуса обещания, данные Аврааму, исполняются. И это не только для Израиля, это для всех людей. И вот она реальность. И этот жестокий факт причиняет Павлу много боли. И, возможно, именно в этой ситуации вы находитесь сегодня. Вы, как Павел, страдаете, потому что вы молились за свою семью и друзей, потому что считаете их духовным наследием. Вы помните, как их наставляли в Евангелии, и как их приняла церковная семья. И вы помните все, что им дано для того, чтобы узнать Иисуса и следовать за Ним. А они все еще сопротивляются, и вы не понимаете. Несколько лет назад, около 4 лет назад, мне позвонил школьный друг. Вот так вдруг, ни с того, ни с сего. Я вам немного расскажу. Мы в школе были с хорошими друзьями, но потом разошлись по разным направлениям. Одно из того, что произошло, я стала христианином, и пошел в семинарию, стал миссионером. Он изучал экономику и стал бизнесменом и стал очень богатым и успешным бизнесменом. Ведет дела в Канаде, в Штатах, в Азии, в Европе, по всему миру. Отличный такой успех, большой успех. Я шел за Иисусом. И по пути, несмотря на то, что у него было христианские корни, он исповедовал буддизм. И на протяжении десятилетий мой друг не позволял мне ни слова говорить об Иисусе. Пожалуйста, не говори мне об Иисусе. Типа, ты христианин, я буддист, ну и все, останемся друзьями. И я... Мы остались друзьями, но жили в очень разных мирах. Я не мог не говорить об Иисусе. Он оказался полностью окаменевшим. Я продолжала молиться, и другие молились за него. И вот в какой-то момент, когда я сказал своей жене, ты знаешь, мой друг, он такой окаменевший, я не представляю, как он вообще когда-нибудь, сможет ли он когда-нибудь прийти к вере. Я просто не знаю. Так вот, 4 года назад он позвонил мне ни с того ни с сего. Как дела, брат? И я такой, что происходит? Почему он называет меня братом? И он говорит, Рэй, я стал последователем Иисуса. И я такой, я не знаю, что говорить, потому что десятилетия я не мог сказать ни слова об Иисусе. Я не знала, что сказать. Я сказала, как так? И он ответил, не потому, что у меня какие-то финансовые проблемы, я просто устал жить в одиночестве сам по себе. Я, наконец, понял, что мне нужен Иисус, и я решил следовать за Ним. Вы знаете, иногда мы молимся очень долго. И люди, за которых мы молимся, они настолько сопротивляются, и ничего не происходит, и мы не понимаем, придут ли они когда-нибудь к вере. Мы этого не знаем, не понимаем, потому что Господь знает и понимает. И это важно. Господь знает. А наше участие в этом – просто продолжать молиться. Он был мой друг. И мы с ним общались. И несколько раз моя жена была диагностирована раком. И я звонила ему, чтобы поговорить и рассказать, что сделал Бог в моей жизни, как Он менял наши жизни. А он не хотел об этом говорить. И он мне говорил только об этом. А он мог только говорить о том, что есть лечение вот там-то, там-то, в Америке, где-то я заплачу, езжайте. Да, это хорошо, но я так хотел поговорить с тобой о том, что делает Иисус в моей жизни. Я правда хотел поговорить о том, что имеет значение. Я так хотел поделиться с тобой тем, что проживает моя жена. Но он был каменным, его сердце было каменным. Возможно, вы сталкиваетесь с чем-то подобным сегодня. Возможно, вы своими друзьями, детьми, внуками, дедушками, родителями. И вы к ним обращаетесь и говорите, слушайте, у меня такое происходит, это так реально в моей жизни. И вы наталкиваете как на стену, и они не хотят даже слова слышать об этом. Так вот, если вы в этой ситуации, продолжайте. Господь настолько больше. Он владыка всего. Господь знает, на какой точке вашего пути вы находитесь. И Он способен привлекать людей к себе. Не все пришли евреи к Иисусу, потому что Павел молился. Не все люди приходят к Иисусу, потому что мы молимся. Но мы молимся, потому что мы доверяем Богу. Мы молимся, и мы в молитве начинаем понимать лучше, кто Бог. И Он наполняет нас надеждой. Мы молимся, потому что мы видим, как Он меняет людей вокруг нас, и мы прославляем Его. И то, как мы можем присоединиться к Нему, молиться, даже если мы не можем видеть, что Он делает, Бог говорит, молитесь. Бог призывает нас молиться. И вот здесь, вот в эту среду, поэтому мы и собираемся на молитвенный саммит, мы будем поклоняться Богу и ходатайствовать. Может быть, у вас есть семья, родственники или друзья, или коллега, за которого вы хотите помолиться. Мы все будем молиться на этом молитвенном собрании. И мы будем молиться друг за друга. Мы придем в эту среду, соберемся на молитвенное собрание и будем молиться. Мы будем молиться тому, кто может привлечь людей к себе, Богу. Возможно, мы прольем слезы, но мы будем молиться, зная, что Господь помнит наши молитвы. И в псалме Он говорит про наши слезы, что Бог их не забудет. И Он продолжает работать, даже если мы этого не видим. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты Господь над всем. И очень хорошо, что Ты Господь, а не мы. Что Ты единственный, кто имеет власть. Что Ты тот, кто работает. И сейчас здесь мы смиренно склоняемся перед Тобой, отдаем себя Тебе и молимся за тех, кого мы любим. Господи, мы просим Тебя, привлеки их к себе, Господи. Даруй им новую жизнь, Господи. Приведи их к себе, Господи. Дай им отвернуться от тех путей, которые они считают сейчас правильными. Господи, покажи им, что является истиной. Господи, мы верим Тебе в этом, доверяем Тебе это, просим Тебя об этом. И я молю Тебя, Господи, чтобы братья и сестры сейчас, когда они молятся, чтобы они не теряли вот эту надежду и веру, чтобы мы не разочаровались, Господи. Чтобы мы продолжили идти в уверенность в том, чем Ты наполнил нашу жизнь. И с надеждой в том, что Ты верен. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. И у нас еще есть брошюрка на эту неделю. Помощник в молитвах на эту неделю. Можно взять брошюрку и на этой неделе молиться. И ждем вас в среду здесь, на этом месте, на молитве совместной всей церкви. И есть вопросы для размышления. У нас есть 2 минуты на то, чтобы их почитать. Первый вопрос.